Меня зовут Юлия Сванец, инструктор Российского Красного Креста. Сегодня на канале «Сталинград» говорим о теме ожогов и обморожений. Ожоги бывают нескольких видов. Нас интересуют термические, химические, солнечные и электрические. Термические ожоги – это обычные ожоги горячими предметами. Костер, горячая сковородка, кипяток – все это термические ожоги. Ожоги химические – это ожоги агрессивными веществами. С химическими ожогами важно, прежде чем мы работаем непосредственно с ожогом, работать с тем, что его нанесло, удалить то вещество, которое причиняет травму. В случае, если этот ожог с сухим химическим веществом, нам надо чем-то, не своими руками, естественно, его с кожи стряхнуть. В случае с жидким веществом – смыть. С сухим веществом может случиться, что сначала стряхнули, что получилось, дальше смываем. Смывать нужно большим количеством проточной воды, которая быстро течет. То есть сунуть руку под сильную струю под кран – это оптимальный вариант. Наша задача – смывать с кожи вещество быстрее, чем оно прореагирует с водой или будет наносить дальнейшую травму кожи. Электрические ожоги – это те же ожоги высокими температурами, только их нанесло электричество. С ними мы работаем так же, как с обычными термическими ожогами, но имеем в виду, что если наш пострадавший контактировал с электричеством, контактировал с напряжением, током, мы должны принимать во внимание, контакт с электрическим током может повлиять на работу сердца. Работая с таким пострадавшим, мы, во-первых, обязательно при любом контакте с электрическим током показываем его медикам. Во-вторых, мы должны быть готовы, пока мы этих медиков ждем, к тому, что у пострадавшего могут возникнуть проблемы с сердечной деятельностью вплоть до остановки сердца. Следующий вид ожогов – это ожоги солнечные. Это тоже ожоги теплом, но излучением. Их особенность часто в том, что они имеют большую площадь. С ними работаем так же, как с термическими ожогами. И наше правило помощи для всех видов ожогов – это охладить. Все ожоги в первую очередь, в качестве первой помощи, должны охлаждаться. Причем охлаждаться хорошо. Оптимальный вариант охлаждения – это проточная прохладная или холодная вода. Это мы руки под кран, да, руки в миску с холодной водой и держим там 10-15 минут. Пока не перестанет быть больно, и лучше держать подольше. Не на минутку сунули и убрали, а 10 минут. Что нам нужно иметь в виду, когда мы охлаждаем ожог? Ну, во-первых, нам не нужна ледяная вода, достаточно просто прохладная, и незачем причинять пострадавшему дополнительный дискомфорт. И второй момент, если речь идет, особенно если речь идет об ожогах рук, когда пострадавший опустит руки в холодную воду, сразу попросите его снять кольца, часы, браслеты и другие предметы, которые находятся на его руках. Потому что обожженные ткани имеют свойство отекать, и лучше снять кольца и браслеты до того, как возникнет отек, иначе они будут причинять дополнительную боль. Что мы можем увидеть на пострадавшем, когда у пострадавшего есть ожоги? Самый легкий вариант ожога, когда мы видим просто яркое покраснение кожи, вы все видели нечто подобное, когда получали солнечные ожоги, я думаю, большинство из вас их получало. Второй вариант, который мы можем увидеть, чуть более тяжелый, ожоги с пузырями. Если первый вариант мы можем просто смело охлаждать, засунув руку в воду или поливая на нее водой, то при работе с таким ожогом нам важно иметь в виду, что пузыри мы ни в коем случае не прокалываем и вообще относимся к пузырям нежно. В случае их разрушения высока вероятность инфицирования, попадания инфекции в рану. Еще более сложные варианты ожогов – подобный ожог, когда мы уже видим явное разрушение кожи. И еще более тяжелый вариант ожога – уже с ранами, кровью, с, возможно, какими-то обугленными участками. Про такие более сложные, более тяжелые ожоги, нам важно знать, что мы ни в коем случае не отлепляем и не отдираем от них что-то, если к ним что-то пригорело. Особенно это может касаться синтетической одежды. И подобный ожог нам лучше охлаждать не прямо вот так вот, засунув руку под холодную воду, а лучше охлаждать через ткань, допустим. То есть накрыть руку платком, накрыть косынкой и уже так поверх нее прикладывать холод или поверх нее лить воду. Что с ожогами не надо делать? Не надо использовать средства народной медицины. Мы не мажем ожоги маслом, не поливаем их, не протираем ни уксусом, ни спиртом. Не надо мочиться на ожог. Не надо мазать там, облепиховым кокосовым маслом или чем бы то ни было еще. Все эти средства народной медицины не помогают в качестве первой помощи при ожогах. Особенно вредят средства, содержащие масляную основу. То есть любое масло, намазанное на ожог, не то что не поможет, а наоборот навредит. Это связано с тем, что масло образует на коже теплоизолирующую пленку, и то тепло, которое попало в ткани человека и вызывает разрушение тканей, вместо того, чтобы выходить наружу, наоборот, оказывается запечатано в тканях и продолжает причинять разрушение. Соответственно, просто охлаждаем холодной водой – это оптимальный вариант. При солнечных ожогах точно так же не надо мазать сметаной, яйцами, огурцами и всем прочим. В качестве первой помощи эти средства возникли в народной медицине просто потому, что обычно они из холодильника и холодные. Но оптимальный вариант охлаждения при солнечных ожогах, помимо того, что мы просто увели человека от травмирующего фактора, увели человека с солнца, отправить его постоять под прохладным душем те же 10 минут. В каких случаях при ожогах нам требуется обратиться к врачу? В том случае, если ожоги имеют большую площадь, в том случае, если они затрагивают органы зрения, лицо, половые органы или другие нежные части тела, в том случае, если у нас идет ожог органов дыхания, в том случае, если наши пострадавшие – старики и дети. И последнее, что нам надо знать про ожоги, это то, что пантенол и другие средства заживления, которые вы можете купить в аптеках, это именно средства заживления, не средства первой помощи. Наша первая помощь при ожоге – это его охладить. Уже после того, как вы это сделали, когда температура тела пострадавшего снижена, когда температура обожженного участка снижена, можно наносить средства заживления. Но лучше, чтобы средства заживления все же назначал врач. Другая температурная травма, в некотором смысле ожоги наоборот, это обморожение. Если ожоги у нас происходят от воздействия высоких температур, то обморожение от воздействия низких. Чаще всего они происходят, когда человек долго находится на холоде. Частые пострадавшие – это дети, которые заигрались, это туристы, это лица без определенного места жительства, оказавшиеся на улице в холода. Как мы можем понять, что началось обморожение? Пока вы видите покрасневшие щеки, нос, пальцы, пока они чувствуют покалывание, боль, какой-то другой дискомфорт, мы еще можем считать, что это не обморожение. Обморожение начинается с момента, когда кожа белеет, когда чувствительность начинает пропадать. Обморожение, логично, их надо согревать. Если ожоги мы охлаждали, обморожение мы согреваем. Но важно, согревая, не причинить дополнительных травм. Самый простой и ближайший имеющийся у нас способ согреться – это согревать обмороженные участки теплом собственного тела. Пальцы сунуть под мышки, там, чью-то руку взять своими руками, да, наоборот, куда-то убрать их поближе к телу, закрыть ладошкой нос. То есть собственным теплом. Дальше. Если мы привели человека с обморожением в помещение, допустимый вариант – отогревать обморожение в воде. Но здесь очень важно следить за температурой. Мы начинаем с прохладной воды, куда пострадавший может опускать руки. Это должна быть вода комфортной для пострадавшего температуры, потому что даже прохладная вода для вас ему может казаться обжигающей. И мы очень-очень медленно повышаем температуру этой воды, но она должна быть не выше 40 градусов. То есть температура человеческого тела 36,6 в норме, 40 градусов для нас теплая вода. Никакого кипятка, никакой горячей, сильно обжигающей температуры не нужно. Если у нас обморожение уже серьезной степени, и мы видим почерневшие конечности с ранами, на них нужно наложить повязку. Причем имейте в виду, если речь идет о пальцах рук или ног, то повязку надо накладывать так, чтобы прокладывать ткань между пальцами, чтобы они не слипались, не возникала дополнительная травма. Также важно про обморожение знать, чего не надо делать. А не надо использовать известные вам народные способы, такие как растереть варежками, растереть снегом, растереть спиртом. В любом случае не надо растирать обморожение. Обморожение связаны с тем, что у нас тонкие сосуды, маленькие сосуды, имеют свойство сужаться на холоде. Когда мы видим белую кожу, это означает, что сосуды сузились до того, что практически схлопнулись. Именно поэтому кожа белая, крови в сосудах нет. Соответственно, нам важно, чтобы сосуды возвращали себе естественную эластичность и кровонаполнение постепенно. Поэтому мы всегда отогреваем постепенно, не используем экстремальных методов отогревания. И поэтому же мы не растираем, потому что опустевшие сосуды, они ломкие, они хрупкие, очень легко дополнительно травмировать кожу пострадавшего, когда мы пытаемся его чем-то растереть. Давайте, говоря про обморожение, также затронем тему переохлаждений, поскольку очень часто эти состояния соседствуют друг с другом. Человек обмораживается, и человек переохлаждается. Но если обморожение все же чаще мы видим при низких температурах, хотя есть варианты, когда они могут произойти даже при плюсе, при плюсовых температурах возникнуть. Про переохлаждение тем более важно понимать, что переохладиться может человек даже при температуре выше нуля. Известны случаи переохлаждения при плюс 20 градусах. Чаще всего это связано с тем, что человек находился не просто на воздухе, он находился в мокрой одежде на ветру. Потому что это два фактора, которые очень сильно ускоряют вытягивание тепла из тела человека. С этим связано следующее правило, что если вы работаете с пострадавшим, которого достали из проруби или даже просто из соседней холодной воды, первое, что нам нужно сделать с таким пострадавшим, это его раздеть. Даже если он будет на морозе голый, это для него лучше, чем если он будет в мокрой одежде. Переохлаждение, по сути, это падение температуры человеческого тела. Соответственно, чтобы оказать такому человеку первую помощь, нам нужно его согревать. Здесь важное правило такое же, как мы говорили про обморожение. Согревать нужно постепенно. Здесь вариант с тем, что мы сажаем человека в теплую ванну, он менее желателен, поскольку нам придется там очень тщательно выслеживать температуру. Лучше, чтобы человек согревался изнутри естественным теплом. Или большинство туристов-альпинистов знают этот метод. Согревание телом к телу, когда мы греем замерзшего человека теплом тела другого человека. Теплые одеяла, теплая одежда, обнимашки и теплый чай. Вариант теплого сладкого напитка, будь то это слабый сладкий чай, компотик или просто какой-нибудь бульон горячий, не горячий, теплый. Тоже очень хорошо способствует согреванию человека естественным путем, изнутри. Важно. Напиток должен быть теплым, а не горячим. И нельзя давать человеку с переохлаждением алкоголь. Алкоголь и кофеин для человека переохлажденного – это очень вредные вещи. Связано это опять-таки с тем, что алкоголь и кофеин воздействуют на сосуды, которые под их воздействием сначала расширяются, но потом сужаются еще больше. Алкоголь на холоде даст кратковременный эффект согревания, но потом приведет еще большему замерзанию. Но даже если мы привели человека в тепло, все равно не надо давать ему алкоголь, поскольку мы помним, наша задача медленно, постепенно, без каких-либо экстремальных перепадов, вернуть его сузившиеся сосуды в нормальное состояние. И первое неотложное состояние, с которого мы начнем, это судороги. Судороги могут возникнуть при различных болезнях, состояниях, ситуациях. Поговорим сначала о тех, которые случаются у людей, больных эпилепсией, и о похожих на эпилепсию вариантах. Что мы будем делать в качестве первой помощи? На самом деле очень немного. Главное, что мы должны сделать для человека, который перед нами бьется в судорогах, это подложить ему что-то мягкое под голову, чтобы он не разбил голову себе о пол или асфальт в процессе непосредственно судорог. И больше ничего. Никаких ложек. На свете нет эпилепсиков, которые откусили себе язык. Это миф. Но очень много людей, которым свернули челюсть, выбили зубы, поранили рот и так далее, пытаясь засунуть им в рот какие-то предметы. Необходимость засовывать им в рот, чтобы то ни было, чтобы они там разжать зубы, чтобы не запал язык, это все миф. Что такое судороги? Это сильное неконтролируемое сокращение мышц. Человек не управляет этим. Сознание человека в момент судорог отключено. И язык у нас тоже мышца. Когда мышцы напрягаются и сокращаются, язык тоже напрягается и сокращается, он в этот момент не попадает между зубами. Человек может прикусить себе язык в самый первый момент, когда пошло первое судорожное движение, челюсти стиснулись, язык мог попасть между зубами. Да, это возможно. Но эпилептики не откусывают себе язык и не умирают от этого. Что мы увидим при типичном приступе эпилепсии? Подчеркну, что возможны и другие варианты. Мы говорим о наиболее распространенном. Человек упал, начал биться в судорогах. Мы подсунули ему под голову что-то мягкое, чтобы он не разбил себе голову. Через какое-то время судороги закончились, и человек находится в таком бессознательном состоянии, расслабленном. Если вы смотрели предыдущие уроки, вы уже знаете, что в этом случае делать. Мы проверяем ему дыхание. Если оно присутствует, поворачиваем его на бок. В течение 10 минут обычно люди приходят в себя. Не сразу, у них сознание первое время может быть довольно спутанным, они не очень внятно реагируют на происходящее. Но через некоторое время они приходят в себя окончательно. После чего, если человек... мы часто можем услышать следующую фразу. У меня эпилепсия, скорую вызывать не надо. Если вы уже вызвали, можно отменить вызов, скорая мне не нужна. Если мы слышим эту фразу, мы верим пострадавшему. Эпилептикам действительно скорая при приступе ничем особо помочь уже не может, когда приступ завершился. Можно перезвонить в скорую и отменить вызов. Но нам обязательно нужна скорая в следующих вариантах. Человек причинил себе какие-то травмы или повреждения, пока он бился в судорогах или в момент, когда он упал. Либо судороги идут повторным приступом. То есть мы видели, как человек бился в судорогах, потом он лежал без сознания, потом он снова бьется в судорогах. Либо человек очень долго, дольше 10 минут, не приходит в себя. Идет длительная потеря сознания. Либо человек приходит в себя и говорит, я не знаю, что со мной такого никогда не было, я не понимаю, что это было. Во всех этих вариантах скорая нужна обязательно, и мы будем передавать ей такого пострадавшего. Скажу еще пару слов про пену изо рта, которую часто можно увидеть у эпилептиков или людей с судорожным приступом по другим причинам. Эта пена – это просто взболтанная языком слюна. Человек бьется в судорогах, мышцы сокращаются, язык тоже сокращается, и слюны получается пена. Бояться этого не надо. Если эта пена окрашена розовым, да, вероятно, человек прикусил себе язык, но это, он от этого тоже не умрет. Кидаться, куда-то его вертеть прямо, пока он бьется в судорогах, не надо. Дожидаемся окончания судорог. Поворачиваем человека на бок, соответственно, в том числе для того, чтобы он не захлебнулся этой слюной. Еще момент. Не пытаемся удерживать силой человека, который бьется в судорогах. Потому что он не контролирует ту силу, с которой он вам сопротивляется. И таким образом можно причинить человеку довольно серьезные травмы конечностей или, если вы пытаетесь держать голову, то головы, позвоночника. Просто подкладываем что-то мягкое, ждем окончания судорог, поворачиваем на бок, ждем, пока человек придет в себя. Еще один вариант судорог, про который надо сказать, это так называемые фибрильные судороги, возникающие при высокой температуре. Особенно это часто можно увидеть у маленьких детей. Таких судорог бояться не надо. Наша первая помощь при них – это обеспечить снижение температуры простыми доступными нам средствами. Открыть в комнате окно, чтобы стало прохладнее, обтереть ребенка прохладной водой или принять лекарство, которое ему назначил врач. И последний вариант судорог, про который я скажу, это судороги, возникающие при перенапряжении мышц. Может возникнуть при занятиях спортом, плавании, каких-то длительных забегах или просто больших физических нагрузках. В этом случае не надо втыкать в ноги себе булавки. Это не поможет и не нужно. Достаточно растянуть ту мышцу, в которой возникли судороги, там, потянуть стопу на себя. Да, там, ну, это уже зависит от того, в каком месте, в каких мышцах у вас судороги возникли. Тоже работающий вариант – это промассировать, размять сведенную мышцу. Больше никаких особых мер при спортивных судорогах выполнять не нужно. Следующее неотложное состояние, о котором надо поговорить, это боль в груди. Мы говорим про боль в груди, но предполагаем, что самая большая опасность, которую мы здесь можем предположить, это инфаркт. На что нам надо обратить внимание? Нам надо обратить внимание на то, что у человека, у которого предположительно может быть инфаркт, мы увидим бледное лицо, синюшный носогубный треугольник на лице. Можем увидеть также холодный липкий пот. Человек будет жаловаться на боль, особенно вероятно, что она может отдавать в левую руку, в область живота, в челюсть. То есть это не просто боль, а куда-то отдающая. И также человека может преследовать в этот момент сильный страх смерти. Все это указывает на то, что мы звоним в скорую помощь с подозрением на инфаркт. Наша первая помощь здесь будет очень простая. Обеспечиваем человеку покой, он не должен никуда ходить своими ногами, мы его куда-нибудь сажаем или укладываем, помогаем ему занять удобное положение. Обеспечиваем доступ свежего воздуха, при необходимости можем помочь расстегнуть одежду, да, освободить грудную клетку. И оказываем ему психологическую поддержку до приезда скорой помощи. Что нам еще важно понимать? В принципе, любая боль в груди может быть нами воспринята как опасность инфаркта. Дело в том, что невозможно сказать, что при инфаркте у пострадавшего будет именно такая боль, а не какой-то другой вариант. Могут быть разные варианты. Может быть, может болеть живот. Человек иногда принимают за приступ аппендицита инфаркт. Может быть, боль уйдет, вся отдает в челюсть, и человек вообще их принимает ее за зубную боль. Может быть, боль иметь какой-то другой характер, чем, там, чем просто ровная сильная боль в области сердца. Понять, действительно это инфаркт или нет, могут только врачи. В рамках первой помощи мы здесь разделить ничего не можем. Поэтому что мы должны сделать? Мы должны просто расспросить пострадавшего, нет ли у него каких-то хронических болезней, нет ли у него при себе лекарств, назначенных врачом. И это тот самый момент, когда мы можем помочь принять пострадавшему его собственные лекарства. Если вы помните, когда мы проговаривали про юридические моменты первой помощи, мы говорили, что мы сами не можем принять решение о том, чтобы дать пострадавшему лекарство, но в данном случае мы можем ему помочь принять его собственные лекарства, назначенные ему врачом. Инфаркт – это проблемы с сердцем. Он возникает в том случае, если какой-то участок сердечной мышцы не получает кислород по причине того, что сосуд, ведущий к этому месту, может быть перекрыт тромбом, ну или по какой-то другой причине, по какому-то другому нарушению в организме. Важно, что часть сердечной мышцы не получает питание кровью, кислород, и начинает потихоньку разрушаться. Поэтому, если у нас есть пострадавший, про которого мы думаем, что у него может быть инфаркт, нам надо быть готовым к тому, что человек может потерять сознание, и это может сопровождаться остановкой сердца. В таком случае нам придется делать сердечно-легочную реанимацию до прибытия скорой помощи. Следующее состояние, о котором мы поговорим, будет обморок. Чем он отличается от потери сознания, про которую мы говорили в одном из предыдущих уроков? Что характерно для предобморочного состояния? Человек чувствует слабость, обычно у него бледное лицо в этот момент, может появиться холодный липкий пот, начинает темнеть в глазах, шуметь в ушах. Если кто-то падал в обморок, все это ему знакомо. Что надо делать нам? Если человек нам озвучивает, что вот он сейчас себя чувствует так, или мы видим по его лицу, что ему нехорошо, он может упасть в обморок. Ну, нам надо быть готовым его подхватить, если он все-таки упадет, чтобы не упал и не причинил себе дополнительные травмы. После того, как это случилось, или даже да, перед тем, как человек, когда человек уже говорит, что вот я мне плохо, я сейчас упаду, помогаем ему принять горизонтальное положение и поднимаем ноги выше головы. Нам надо обеспечить человеку прилив крови к мозгу, потому что такой вот кратковременный обморок, он обычно связан с тем, что мозг получает недостаточное кровоснабжение из-за там, духоты или какой-то другой комбинации факторов. В том случае, если мы сами про себя чувствуем, что вот нам поплохело, у нас начинает темнеть в глазах, мы сейчас упадем в обморок, надо сделать вот так. То есть мы садимся так, чтобы опустить голову вниз, мы помогаем крови прилить к голове, и с большой долей вероятности это нам поможет. Следующее, о чем мы будем говорить, это отравление. Отравления у нас бывают пищевые, когда вы съели не очень свежую шаверму или что-то в этом роде, и химические, когда в желудок человека попало что-то принципиально не предназначенное ему в пищу. Чаще всего это ситуация, когда дети выпили какое-то химическое вещество, добравшись до бутылки с бытовой химией или чего-то в этом роде. С отравлениями важно понимать, что тактика наших действий очень сильно зависит от того, что попало в организм человека. При пищевых отравлениях проявляйте здравый смысл, насколько хорошо или плохо вы себя чувствуете. Помните о том, что при пищевых важно не допускать обезвоживания. Когда у человека идет одновременно и рвота, и диарея в ходе отравления, очень быстро наступает обезвоживание организма, особенно у детей. И важно восстанавливать количество жидкости в организме, пить воду хотя бы по чайной ложке, там, по столовой ложке, чтобы не вызывать приступы рвоты. Еще лучше, если это не вода, а вода с солью. Можно самостоятельно навести раствор на литр воды, 3 ложки сахара, и это будет как раз оптимальное питье, которое позволит человеку восполнять не только уровень воды в организме, но и уровень соли. Теперь непищевые отравления. Здесь принципиально важным становится то, какое вещество попало внутрь организма человека, ребенка, нашего пострадавшего. Для одних веществ важно вызывать рвоту. Для других вызывать рвоту, наоборот, нельзя, потому что произошел ожог пищевода, когда вещество двигалось в этом направлении, и повторный ожог произойдет, когда он пойдет обратно. Для третьих веществ надо обязательно пить воду или молоко, разбавляя их концентрацию. Поэтому здесь очень важно понимать, какое вещество. И самый рекомендованный способ действий, когда у нас есть отравление чем-то непищевым, это сначала позвонить в скорую, сказать, что выпил или съел ребенок, и только потом уже с указаний скорой начинать действовать. Единственное, если ваш пострадавший находится где-то вне доступа скорой помощи, там, где врачи будут добираться до него очень долго, или он до врачей очень долго, да, где счет идет времени, идет на часы, тогда имеет смысл дать нашему пострадавшему воду или молоко, чтобы разбавить концентрацию ядовитого вещества в желудке. Мы с вами поговорили про некоторые неотложные состояния. В следующем уроке мы продолжим разговаривать уже о других неотложных состояниях. Сейчас мы поговорим о таком состоянии, как тепловой удар. В советских методичках, учебниках ОБЖ разделяли тепловой и солнечный удар, но на самом деле все это можно объединить под понятием тепловой удар или тепловая травма. На что она похожа? Человек провел длительное время где-то в жарком помещении или под солнцем. Человек начинает чувствовать себя плохо, у него поднимается температура, лицо краснеет, может возникать тошнота, слабость, раздражительность. Дети начинают капризничать. Если у нас у пострадавшего возникает такое состояние, нам надо бороться с теплом, холодом, то есть пострадавшего нам надо охладить. В первую очередь, увести его куда-то, где прохладно, или хотя бы в тень, потому что надо убрать воздействие травмирующего фактора в первую очередь. Помочь ему охладиться любым доступным вам способом. Хороший вариант, когда у нас есть что-то холодное, бутылки с холодной водой, или хлад-пакеты, или хотя бы там мороженое, и мы можем приложить это к местам прохождения крупных артерий у человека. Положить, да, бутылки с холодной водой под мышки, в зону паховых складок, приложить вот сюда, где у нас проходят сонные артерии, либо просто полить человека водой из этой бутылки. Помимо этого, нам пострадавшего желательно напоить просто прохладной водой, которая тоже поможет охладить организм, плюс нашему организму для естественного охлаждения через пот тоже необходима жидкость. Следующее неотложное состояние, о котором мы поговорим, это инсульт. Для нас важно именно распознать инсульт. Инсульт – это нарушение мозгового кровообращения. Он может происходить из-за того, что что-то случилось с сосудом, который подает кровь к мозгу. Соответственно, участок мозга не получает кровь, вместе с кровью он не получает кислород, клетки мозга начинают разрушаться. Человек, с которым это происходит, он может вести себя как будто бы неадекватно, как будто бы он пьян, но при этом алкоголем от него не пахнет. У него может быть нескоординированные движения, у него может быть невнятная речь, нетвердая походка, он может порываться что-то делать непонятное или просто быть потерянным. В любом случае важно помнить, что это поражение мозга. Человеку очень сложно осознать, что именно с ним происходит, либо он осознает, что с ним что-то не так, но не понимает, что именно. Как нам понять, что с человеком случился именно инсульт? Здесь есть довольно четкий тест на признаки инсульта. Для того, чтобы его запомнить, можно запомнить слово «зуб», ЗУП, либо ПУЗ, либо УЗП, тут кому как проще запоминается. Расшифровывается оно как «улыбнуться», «заговорить», «поднять руки». Это те три вещи, которые мы просим сделать нашего пострадавшего. Улыбнись, пожалуйста. У человека, с которым, вероятно, случился инсульт, мы увидим несимметричную улыбку. Один уголок рта у него работает хорошо, второй уголок рта не работает, не действует. Пожалуйста, скажи, как тебя зовут, фамилию, имя. У человека, с которым случился инсульт, ему сложно выговорить нормально слово, как бы у него будет как будто бы заплетающийся язык, либо буквы в словах как будто перепутаются местами. Подними руки перед собой, пожалуйста. У человека, у которого есть признаки инсульта, одна рука будет подниматься нормально, вторую руку он либо не сможет поднять, либо не сможет ее удержать в поднятом положении. Любой из этих трех признаков является поводом позвонить в скорую помощь, сказать, что у человека подозрение на инсульт. Какая у нас первая помощь человеку, у которого мы предполагаем инсульт? На самом деле она минимальна. Мы обеспечиваем ему место, где он может находиться в покое, сидеть или лежать, занимать удобное ему положение, обеспечиваем доступ свежего воздуха и оказываем психологическую поддержку. Нам важно, чтобы человек никуда не ходил своими ногами, ну и мы помним, что он может понимать, что с ним происходит что-то не то, поэтому наша психологическая поддержка, она для него очень важна. Дальше мы с вами поговорим о таком заболевании, как диабет. Диабет – это заболевание, при котором у человека нарушено усвоение глюкозы. Нам не важно, какого типа у человека диабет. Бывает вариант, когда у человека в крови слишком много сахара, бывает, когда слишком мало сахара. Нам, опять-таки, важно это заболевание распознать, хотя его признаки все могут быть немного похожи на другие. Обрывочное состояние, тошнота, слабость, частые позывы к мочеиспусканию, жажда – все это может быть признаками диабета. Единственный признак, который нам укажет на диабет совершенно четко, это запах ацетона, исходящий от пострадавшего, но это уже достаточно серьезная степень нарушения его состояния. Большинство диабетиков – это люди с хроническим заболеванием, которые знают, что с ними, знают, какого типа у них диабет, знают, что сами подскажут вам, что с ними сделать, чтобы им помочь. Но если человек не знает, что с ним такое, и вы предполагаете, что у него диабет, вы можете в любом случае дать такому пострадавшему немного сахара. Порция 2-граммового пакетика, который кладут к чашкам кофе, один кубик сахара, один квадратик шоколадки, такая порция, она поможет человеку, у которого слишком мало сахара в крови, и уже не навредит человеку, у которого уровень сахара поднялся слишком сильно. В любом случае, если человеку стало плохо и у него диабет, это повод вызывать скорую. И еще мы поговорим о тех состояниях, которые могут наступить от укусов опасных животных. Начнем со змей. Если вас укусила змея, не надо гоняться за ней с фотоаппаратом, чтобы ее сфотографировать. Хотя, конечно, если вы запомните, как выглядела змея, которая вас укусила, это хорошо. Но нам важнее, чем гоняться за змеей, оказать пострадавшему первую помощь. Не надо накладывать жгут, не надо отсасывать яд, не надо прижигать рану, и разрезать рану тоже не надо, и заниматься прочим варварством. Все, что нам надо сделать, наложить на место укуса тугую повязку, обеспечить пострадавшему неподвижность, так, чтобы он лежал и не шевелил как минимум укушенной конечностью, а лучше всем собой, и как можно быстрее вести пострадавшего за медицинской помощью. Почему не надо заниматься всяким отсасыванием яда? Потому что яд уже попал в кровь, и вы не остановите этот процесс. Почему надо обязательно человека обездвиживать? Можно даже наложить иммобилизацию, наложить шину на конечность. Потому что чем активнее человек двигается, тем быстрее яд распространяется по крови. А в остальном полноценно помочь укушенному змеей человеку могут только медики с помощью специальных препаратов. Чаще всего змеи нас кусают в местах, далеких от жилья, и далеких, ну, могут, а эти места также могут быть далеки от врачей. При этом, если пострадавшего укусила змея, неправильной тактикой будет ждать, пока врачи до вас доедут. Наоборот, если у нас есть транспорт, мы сажаем пострадавшего в транспорт, чтобы он там сидел, не двигался, и быстро-быстро везем его до больницы, до травмпункта, до того места, куда нам логично ехать. При этом есть смысл по дороге позвонить туда, куда вы везете пострадавшего, потому что вам надо убедиться, что в том месте, куда вы его везете, есть сыворотка от яда. Возможно, вас перенаправят в какое-то другое медицинское учреждение. Помимо ядовитых гадов, у нас бывают также ядовитые насекомые. Что делать, если вас или кого-то другого укусила оса, шмель, пчела, шершень или любая подобная полосатая жужжащая штука? Для начала надо удалить жало из кожи. Затем мы смотрим на состояние пострадавшего, и если понимаем, что у него начинается аллергический отек или его состояние в целом ухудшается, обращаемся за медицинской помощью. Что еще мы можем сделать? Мы можем к месту отека приложить холод, который снимает боль и уменьшает, собственно, отек. Важно, если вы не можете достать жало насекомого из человека какими-то простыми нетравматичными способами, не надо брать нож и пытаться разрезать человеку руку. В таком случае оставьте удаление жала медикам. Можно сказать также и про клещей. Главное, что надо знать про первую помощь при укусе клеща. Клеща надо обязательно при обнаружении удалить, положить в пробирку, сдать в лабораторию на анализ. Желательно живого. Так больше лабораторий у вас этого клеща примут. Как правильно их удалять? Во-первых, не нужно выдергивать, нужно выкручивать клеща, потому что который впился в кожу. Важно выкручивать его так, чтобы не оторвать тело и оставить голову в ране, а так, чтобы выкрутить его вместе с головой. Это можно сделать тем способом, который вам удобнее. Кому-то удобнее выкручивать пинцетом, способ с ниткой тоже вполне рабочий. Также сейчас во многих аптеках продаются специальные крючочки, которым можно его подеть и выкрутить. Какой способ вам больше нравится, тот и используйте. Последняя опасность, о которой я расскажу, это укус медузы. Про медуз не совсем верно говорить, что они кого-то кусают. Они наносят ожог стрекательными клетками. Поэтому первое, что должен сделать человек, которого ужалила медуза, обожгла медуза, это удалить стрекательные клетки с кожи. Их можно соскрести пластиковой картой, а можно даже просто песком с морской водой удалить с кожи. После этого надо обработать ожог. Можно протереть уксусом или протереть содой. А вот чем именно, это зависит от вида медузы. Поэтому здесь я скажу очень важную вещь, которая касается вообще любых кусачих живых существ, которые есть на земном шаре. Если вы едете куда-то, где они водятся, позаботьтесь о том, чтобы узнать, кто там водится и что надо сделать, чтобы правильно оказать себе первую помощь. Потому что у самых разных тварей есть самые разные способы причинить нам вред, и первая помощь при этом тоже будет разная. На этом я заканчиваю краткий курс первой помощи, который вы прослушали на канале Сталинград. Я надеюсь, что он был для вас интересен или хотя бы полезен. И в том случае, если вам когда-нибудь понадобятся эти знания, вы сможете ими воспользоваться. Но я обязательно должна вам напомнить о том, что первая помощь – это ни в коем случае не теория. Это практика. И чтобы полноценно освоить оказание первой помощи в различных ситуациях пострадавшим, нужно непременно попробовать это сделать своими руками. Поэтому приходите на курс первой помощи. Буду рада видеть вас на наших курсах, курсах Красного Креста. Их проводят большинство отделений Красного Креста в регионах и столицах. А я желаю вам быть здоровыми, не нуждаться в первой помощи, быть счастливыми. С вами была Юлия Саванец, инструктор Российского Красного Креста и канал «Сталинград».